Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Если вы когда-либо были в Греции, даже просто как турист, вы, безусловно, знаете греческое слово «спасибо» – «эвхаристо». И значит, вам покажется знакомым слово из церковно-богослужебного лексикона – слово «евхаристия» – «таинство благодарения». В нашем языке его также называют «таинством причастия», когда под видом хлеба и вина человеку преподаются истинное тело и кровь Христова. Совершение таинства Евхаристии составляет главное содержание главного православного богослужения, божественной литургии. Иными словами, Евхаристия, как максимальная приобщенность человека ко Христу, едва ли не самый центр христианства, и одновременно явление весьма сложное для понимания. Как хлеб и вино становятся плотью и кровью Христа? Как величайшая тайна прикосновения человека к Богу, видимого к невидимому, земли к небу, как эта тайна может быть выражена во внешних обрядах? На эти и другие вопросы будем искать ответы вместе с духовно опытными пастырями. Но начнем, пожалуй, с самых азов и вспомним, как было установлено таинство Евхаристии, как, при каких обстоятельствах и, главное, с какой целью оно было совершено впервые. Давайте послушаем один из выпусков программы «Религиозная энциклопедия».
Таинство причащения. В Евангелии есть один эпизод, внешне не особо выделяющийся из остального повествования, но по сути своей глубоко трагический. Это произошло вскоре после того, как Христос чудесно насытил пятью хлебами 5000 человек. Когда изумленные чудом люди захотели провозгласить Христа царем, они услышали следующее:
«Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Истинно, истинно говорю вам, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».
Услышанное повергло кого в ужас, кого в сомнение. А не сумасшедший ли он? От Христа отошли почти все, кроме маленькой группы учеников. Но и к ним Господь обратился с вопросом:
«Не хотите ли и вы отойти?»
Лучшего способа провалить любую миссию и представить невозможно. Однако Христос сознательно идет на это. Значит, им было сказано что-то настолько важное, без чего смысл его пришествия на землю исчезает. Два хлеба. Хлеб земной и хлеб жизни. Люди выбрали первый и отвергли второй. Но были и те, кто остался, кто смог не столько понять, сколько почувствовать, что чудесно насытивший хлебом может совершить более значимое, чем утоление физического голода. Само чудо, загадочные слова о себе, как хлебе жизни, ушедшие людские толпы, испытующий взгляд Христов, эта крайняя напряженность ситуации разрешается верой апостолов.
«Ты Христос, Сын Бога Живаго!»
А если уверовали в это, то к кому же уходить?
«Господи, к кому нам идти?»
«Не к кому. И если уверовали в главное, в Божество Христово, то все прочее, даже непонятное вкушение Его тела и крови, уже принять нетрудно». Человечество всегда подстерегал соблазн увидеть в христианстве высокое нравственное учение, тонкую философию, таинственное знание, даже способ организации общества, все что угодно, но только не тело и кровь Христовы. Однако ведь сам Христос установил именно такой способ общения с учениками. Не просто через проповедь, молитвы или обряды, но через таинство причастия телу и крови Христа.
«Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне».
Тело и кровь Христовы – это мост, переброшенный между Богом и человеком. Причем Бог сам становится этим мостом.
«Аз есмь путь и истина и живот. Никто не приходит к Отцу, только через Меня»,
– говорит Христос. Принимая в себя хлеб и вино Евхаристии как пищу, мы приобщаемся божественных тела и крови, тем самым соединяем свое тело с телом Христа, а кровь – с кровью Христа, Христа прославленного, победившего смерть и грех. То, что мы вкушаем, становится нами. Пища – это кирпичики, из которых строится наше тело. Если материальное лекарство, благодаря своему воздействию, исправляет неполадки в организме, то божественная пища приближает всего человека, и дух, и душу, и тело, к исполнению божественного замысла о себе. Только приобщаясь к Христа, мы становимся самими собою, так как Христос – всечеловек. Во Христе мы есть. Вне Христа мы лишь мнимость, призрак самих себя, а не то, чем призваны быть. Евхаристия – причастие не просто плоти Христа, но причастие воскресшей плоти, причастие тому телу, которое уже преодолело смерть. Пасха иного бытия начала. Частицы нового космоса, в котором уже нет отравы смерти, в котором побежден смертный распад, входят в нас, чтобы ослабить давление плоти греха на нашу свободу. Наша воля не может быть исцелена Христом прямо. Он не может подменить собой личный выбор каждого из нас, но Он освобождает верующего от страстного пленения благодаря тому, что дает нам причастие обновленной и исцеленной человеческой природы. И поэтому через причастие мы вновь оказываемся в состоянии утраченного рая. Прошлое греха не давит на нашу волю, и мы делаем свой выбор, не испытывая чрезмерного давления греховного прошлого. Для первохристианской общины реальность присутствия Христа в дарах Евхаристии была настолько ощутимой, что апостол Павел недолжное, неблагоговейное отношение к причащению называет причиной смерти некоторых христиан.
«Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает».
Но для того, чья душа бежит от греха и жаждет иного бытия, таинство Евхаристии становится поистине неисчерпаемым источником жизни вечной.
В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христово и молитвы пречистое слово исцеляет болящую плоть.
Это был один из выпусков программы «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». А теперь обратимся к автору, чьи работы просто невозможно обойти в разговоре о Евхаристии. Протопресвитер Александр Шмеман. Тема литургии и ее содержание – одна из основных в его творчестве. И это не просто академический богословский интерес. Это попытка раскрыть красоту православия для современного человека. Показать, как во внешних формах на самом деле церковь приглашает человека к путешествию в глубину, к самым важным вопросам жизни, об ее смысле и о подлинной встрече с Богом. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги протопресвитера Александра Шмемана «За жизнь мира».
В мире сем Христос был отвергнут. Он был совершенным явлением жизни, какой замыслил ее Бог. В нем была собрана воедино раздробленная жизнь мира, но мир отверг и убил его. И в этом убийстве умер сам, ибо потерял последнюю возможность стать тем, чем сотворил его Бог, то есть раем. И хотя люди продолжают верить в прогресс, в возможность бесконечного улучшения жизни, во всевозможные строительства, отвержение миром Христа означало конец его. Зачастую, однако, создается впечатление, будто христианство проповедует, что стоит людям захотеть сделать усилия, и крест и распятие упразднятся сами собою. Христиане легко забывают, что вера их есть прежде всего стояние у креста. Да, конечно, в христианскую миссию входит забота о мире, о справедливости и о благополучии, человечности и так далее. Но остается и то, что он никогда не станет таким, каким замыслил, сотворил и даровал его человеку Бог. Не Христос осудил мир, а мир сам себя осудил, когда он пригвоздил ко кресту того, кто есть подлинное «Я» мира. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 10. Если серьезно вдуматься в смысл этих слов, то ясным становится, что как христиане, и поскольку мы христиане, мы прежде всего являемся свидетелями конца, конца всякой естественной радости, конца удовлетворения миром и собою, конца самой жизни как разумной и разумно организованной погони за счастьем. Чтобы осознать все это, христианству вовсе не нужно было дожидаться современных адептов экзистенциализма с их рассуждениями о тоске, отчаянии и абсурде. Мы и без них знаем, что смерть и время царят на земле. И пусть за всю свою долгую историю христиане слишком часто забывали о кресте, мы знаем, что в мире, где умер Христос, естественной жизни пришел конец. А вместе с тем, с самого своего появления, христианство было благовестием радости, единственной возможной радости в мире сем. Если после креста невозможной стала радость естественная, то в глубине этой невозможности, на самом дне этой тьмы, христианство возвестило и даровало новую радость, и ею превратило конец в начало. Без этой радости христианства нет. Только ею церковь победила мир, и потому, когда христиане теряют ее, церковь теряет и мир, в который она послана. Из всех обвинений христианства самое страшное принадлежит Ницше, сказавшему о христианах, что они безрадостны. Поэтому забудем на время академические споры о церкви, об ее миссии и о методах ее миссии, ибо рассуждения такого рода осмысленны только в контексте той великой радости, из которой все в христианстве черпает свои смыслы и силу. «Я возвещаю вам радость великую, которая будет всем людям» — Евангелие от Луки, глава 2, стих 10. Этими словами открывается Евангелие, а завершается: «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великую». Евангелие от Луки, глава 24, стих 52. И мы должны снова обрести ее, эту радость великую, прежде чем обсуждать программы и стратегию миссии. Радость эта, однако, не поддается ни анализу, ни определениям. В радость входят. «Войди в радость Господина своего» — Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. И у нас нет иного средства войти в эту радость, кроме того священного действия, которое с самого начала Церкви было для нее как источником, так и исполнением радости, поистине самим таинством радости. Священное действие — это Евхаристия, божественная литургия. В наши дни литургия, литургическая жизнь воспринимается самими христианами по-разному, в зависимости от тех двух пониманий места и служения Церкви в мире сем, о которых мы говорили выше. Для одних литургия, богослужение, представляется наиважнейшей, если не единственной деятельностью Церкви, ее основной религиозной функцией. Другие, главным образом западные христиане, видят в ней своего рода бегство из мира, духовно-эстетическое отключение от подлинных задач Церкви и ее служения людям. В наши дни существует таким образом литургическое и нелитургическое восприятие христианства и Церкви. На деле спор этот и разделение христианского сознания укоренен в одной ошибке, которую я определяю при помощи парадокса. Ошибка эта состоит в литургическом понимании литургии, да и самой Церкви. Это понимание низводит литургию в категорию культа, в категорию сакрального, самой своей сакральностью, противопоставляющего себя жизни, миру, мысли и так далее. Не таково, однако, изначальное значение греческого слова «литургия». Оно означает прежде всего общее действие, посредством которого группа людей исполняет свое призвание, осуществляет свое назначение, становится орудием Божиим для исполнения Его воли. Так, например, в Ветхом Завете литургия избранного народа состояла в приуготовлении пришествия в мир Мессии, Спасителя. Этим приуготовлением древний Израиль претворял себя в народ Божий, а свою жизнь в исполнение воли Божией, в домостроительство спасения мира. В этой перспективе сама Церковь и есть литургия, ибо она призвана действовать в мире по образу Христа, свидетельствовать о Нем и об Его Царстве, быть носительницей и раздаятельницей той радости великой, о которой мы только что говорили, и в возвещении о даровании которой и состоит ее дело в мире сем. Наше понимание и восприятие евхаристической литургии, средоточие всей жизни Церкви, не должно ограничиваться одними литургическими категориями. Подобно тому, как христианство можно и должно рассматривать как конец религии, так и христианскую литургию надо воспринимать как конец культа, религиозного священного действия, изолированного от жизни и противопоставленного ей.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протопресвитера Александра Шмемана «За жизнь мира». А вот материал совсем другого рода, который переведет наш разговор, скажем так, от теории к практике. Как подготовить себя в мыслях и чувствах к участию в Евхаристии? Ответу на этот и схожие вопросы одну из глав своей книги о молитве посвящает один из самых известных греческих святых XX века, преподобный Паисий Святогорец. Книга построена как разговор отца Паисия со своей духовной дочерью. Собеседница обращается к старцу в духе православной традиции – Геронда. Давайте послушаем.
Геронда, на литургии я почувствовала, что Христос распялся ради меня, и задалась вопросом, а я что сделала для Христа? Что я могу сделать в благодарность за это?
Достаточно того, что ты это чувствуешь. Христос был распят, принес себя в жертву за нас и теперь дает нам свои тела и кровь. Человек, когда размышляет об этом, должен гореть, как огонь.
Геронда, как ощутить великое таинство Божественной Евхаристии?
Таинства обыкновенно переживаются. Чтобы почувствовать таинство Божественной Евхаристии, нужно верить, что в этот момент присутствует Христос. И не просто верить, а переживать это.
Геронда, что мне может помочь сосредоточиться во время литургии?
Ангелы участвуют в Божественной литургии. «Ангельскими и невидимо одареносимо чинми» поем мы. Херувимская песнь. Думай о том, что происходит в этот момент. Внимательно слушай прошение, что возглашает священник, и от сердца говори «Господи, помилуй». Я вижу, какая расточительность происходит. На литургии сколько сестер на мирной ектенье произносят «Господи, помилуй». На клиросе сестры поют «Господи, помилуй» по нотам, а остальные просто услаждаются красивым пением без участия сердца. Но какая от этого польза? И молитва Иисусова, если вы не творите ее с болезнованием, не приносит пользы.
Геронда, на всеночных службах ко времени литургии у меня обычно уже остается мало сил.
Это естественно, но нужно бороться. Если проявишь терпение и станешь себя понуждать, приходит помощь от Бога и чувствуешь прилив сил. Проходит усталость, а потом даже спать не хочется. Такое ощущается расположение к духовному, что хватает на весь день.
Геронда, во время литургии разрешается сидеть?
Обычно на литургии не сидят. Если тяжело, можно посидеть, когда читается апостол. Но если у человека серьезные проблемы со здоровьем и он не может стоять, тогда можно сидеть. Но я сам во время литургии никогда не сажусь.
Геронда, когда священник возглашает «Твоя от твоих», как вы молитесь?
Так как в этот момент снисходит Святой Дух, то я коротко мысленно читаю «Царю Небесный», «Тропарь Пятидесятницы, благословен еси Христе» и «Кандак Пятидесятницы, егда снишет» и молюсь о Божественном Просвещении.
Геронда, как мне надо готовиться к Божественному Причащению?
Человек всегда должен быть готов, но когда собирается причащаться, хорошо сделать в духовном плане что-нибудь больше того, что он делает обычно, чтобы приготовиться получше. Очень будет тебе полезно прочитать последование к Божественному причащению еще и в келье. Последование к Божественному причащению обычно читается в храме во время утренней. Ты будешь лучше понимать молитвы и глубже чувствовать собственную греховность. Еще можешь петь первую песнь Великого Канона и из Феотокария, первую песнь Канона Понедельника и среды первого плагального гласа с поклонами. Великий Канон – творение святого Андрея Крицкого. Поется по частям в первые четыре дня первой седмицы Великого Поста, на Великом Повечерии и полностью на пятой седмице на Великом Повечерии в среду и на утренне в четверг.
Геронда, что я могу сделать во время литургии, когда не могу заранее приготовиться к причастию?
Что же, будешь готовиться во время литургии? Но опять же, Христос судит по справедливости. Если на самом деле у тебя не было возможности подготовиться, Он это знает. Я не говорю, что ничего не делай, но чтобы ты сама не была для себя препятствием, когда не можешь приготовиться. Иногда не успеваешь даже канон ко причастию прочитать и идешь причащаться, как мирянин. Тогда нужно иметь смиренные помыслы. «Боже, прости меня! Я веду себя, как мирской человек. Бог смотрит на сердце». Часто человек думает, что готов причащаться, а в действительности не готов, а в другой раз считает себя не готовым, и вот тогда-то готов. Лучшая подготовка – это смиренный подход, сокрушение, любочестие. Подготовка к причастию не в том состоит, чтобы переменить одежду и почистить зубы. Главное, чтобы человек испытал себя. Ощущает ли он божественное причащение как потребность? В ладу ли он со своей совестью? Может, есть что-то, что препятствует ему причаститься и до сих пор остается неисповеданным? Чтобы ощутить божественное причащение, должны быть предпосылки. Главное условие – это смиренное стремление отсечь свои страсти, чтобы в сердце пребывал Христос, а иначе Христос вселяется в нас в божественном причащении, но тут же уходит, и мы ничего не чувствуем. Когда Христос пребывает, в человеке совершается некое изменение. Есть люди, которые ощущают в себе Христа от одного причастия до другого без перерыва.
Геронда, часто, когда священник говорит «со страхом Божиим, верою и любовью приступите», я чувствую, что не готова причащаться.
В больницах в определенное время палаты обходят врачи, и медсестры объявляют громко «обход». Тогда все посетители выходят из палат, а больные расходятся по койкам и ждут врача, чтобы, когда он придет, рассказать ему о своем самочувствии и получить соответствующие указания насчет лечения. Так и ты, когда священник говорит «со страхом Божиим», представляй, что пришел врач, и подходи к божественному причащению с сознанием собственной греховности, прося смиренно милости Божией.
Геронда, вы очень устали на литургии. Не нужно было оставаться и слушать благодарственные молитвы.
Сказано в июне 1994 года, за месяц до представления старца Паисия.
Что ты такое говоришь? Я причастился. Неужели же даже спасибо не скажу Богу? Только в случае сильной нужды можно уйти раньше. И ты никогда не уходи. Слушай благодарственные молитвы и без конца повторяй «Благодарю тебя, Боже мой, благодарю тебя! Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже!» И сердце будет ликовать. Однажды я ходил на литургию в одну келью. Сильно устал и измучился, к тому же был голоден, потому что готовился причащаться. Огня не было, и всю службу я простоял, дрожа от холода. Но как только причастился, тут же почувствовал, как по телу разлилось тепло. Как в электронагревателях со спиралью. Ток идет по спирали, она накаляется. То же самое чувствовал я во всем теле. Постепенно по нему стал расходиться огонь. Сладкий огонь.
Гореть, не сгорая, Геронда.
Да, гореть. Сладкий огонь. Да, пропадает потом и голод, пропадает и усталость, пропадает и холод.
Сколько это продолжалось, Геронда?
Я чувствовал это в храме сразу после причастия, и потом, когда уже ушел, всю дорогу было тепло.
Геронда, отчего некоторые люди, физически слабые и болезненные, хорошо переносят пост?
Секрет в смиренном и любочестном подвиге, который сопровождается молитвой и приобщением пречистых тайн. Они питают душу, питают и тело. Когда мы причащаемся, то принимаем самое действенное лекарство – тело и кровь Христовы.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Напомню, в студии Константин Мацан наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».